Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя ежевечерняя программа, которая называется «Гонопольская правда». Собирайтесь, пожалуйста. Я тут слишком долго держал этот бейджик. Ну, ничего страшного. Значит, с чего бы я хотел начать мою программу? С весьма такой, так сказать, интересной истории. Это с выборов. Значит, я вам прочитаю два небольших фрагмента из «Медузы», где просто тупо изложено, чего произошло на выборах. Значит, смотрите, давайте небольшие фрагменты. Что в Москве? Собянин снова всех победил? Да, действующий мэр Москвы Сергей Собянин набрал 76,4 голосов при явке 42,5% избирателей. Ладно. А вот теперь смотрите, математика. Всего, по официальным данным, на выборах главы города проголосовало 3,3 миллиона москвичей. Из них 2,7 миллиона отдали свои голоса в электронном виде, дистанционно и с помощью электронных терминалов на участках. Итак, еще раз. 3,3 миллиона проголосовали. Из них 2,7 отдали голоса в электронном виде дистанционно и с помощью электронных терминалов на участках. «Медуза» писала, что на этих выборах мэрия Москвы делает ставку именно на электронное голосование, ведь оно может обеспечить любой нужный результат. Эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин называл этот способ голосования принципиально неконтролируемым. Теперь, кто занял другие места? Смотрите, это тоже интересно. Второе место занял внук лидера КПРФ Геннадий Зюганова Леонид, 8% голосов. У меня вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете внука Геннадия Зюганова? Микрофон далеко? Да нет, микрофон близко. Вот микрофон. Не понимаю, в чем дело. Значит, вы знаете такого человека? Я нет. Третье место. Кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, 5,6. Вы знаете такого человека? И четвертое, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Дованков. Это первое, что я хотел вам рассказать. Итак, запомним. Проголосовало всего 3,3 миллиона москвичей. Из них 2,7 проголосовали электронным образом. Теперь я иду в начало статьи, потому что там есть одна принципиальная вещь. Значит, выборы были не только как бы в Российской Федерации, но и на оккупированных территориях. Вот послушайте, что по этому поводу говорит «Медуза». «Единая Россия отчиталась об очень высоких результатах на украинских территориях. Согласно данным ЦИК, больше всего единороссы получили в занятой российскими войсками части Запорожской области 83%, в самопровозглашенной ДНР 78%, в ЛНР 74% и в оккупированной части Херсонской области 74%. И в финале, что сказала по этому поводу замечательнейшая Элла Памфилова? Люди, пережившие за эти годы так много, очень близко к сердцу это принимают, и для них эти выборы очень важны, как и для остальных наших новых субъектов в Российской Федерации. может быть фанатам ФБК и Навального не понравится то, что я скажу. Но я спрошу, где умное голосование? Оно было или его не было? Ответ очевиден. Путинская шушера плевать хотела на навальновские заморочки и на заморочки ФБК. Вы помните, в пятницу, по-моему, когда меня спросили, нужно ли идти голосовать, я сказал, конечно же, не нужно. Потому что голосуете вы за коммунистов или за ЛДПР, и за кого вы там не хотите голосовать, все равно результат напишут ровно тот, который нужен власти, а именно «Единая Россия» 70-80% голосов. Ну хорошо, Навальный сидит в больнице, Навальный сидит в тюрьме. Может быть, он чего-то не знает, не понимает. Ладно, но эти-то ребята, которые продвигают его идеи, они вообще что-то соображают? Давайте скажем прямо, что бы там они ни написали после этого, они обосрались. Я их очень уважаю, потому что это оппозиция, какая ни есть, находящаяся в сложной ситуации, их лидер сидит в тюрьме, я все это понимаю. Но, может быть, уже как-то обратить внимание на реалии? Мне один человек сказал, они ничего не могут сделать и ведут себя ровно так, по той причине, что им надо что-то показывать. Поэтому они же не могут признать, что пока Путин не сдохнет, ничего не будет. Какой тогда смысл им получать гранты, а я не ставлю это им в вину? Я не ставлю это им в вину. Все их расследования, которые делаются, они пригодятся после того, как война закончится. И у этих всех людишек будут отбирать эти виллы просто со свистом. Но нужно сесть и подумать, что делать, какую программу предложить гражданам, которые настроены оппозиционно, на выборах президента. Ну, сначала парламентских, потом на выборах президента. И нужно понять, что если опять начнется только не за Единую Россию, то тогда будет, я вам скажу, за кого, чтобы не было разговоров. Очень он мне понравился. Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид. То есть нам будет предложено голосовать за Леонида. В администрации президента они посмеются и напишут так, как нужно. Я против того, чтобы ФБК обсиралась. Я очень за них болею. Я считаю, что они должны придумать что-то реальное. Хотя, честно вам говорю, я не знаю, что придумать. Ясно уже, что выборы в Государственную Думу будут фикцией, и выборы президента будут фикцией. Все. Голосуй, не голосуй, здесь написано, Денис Попков написал, что получишь в результате. Я думаю, это народную поговорку вы знаете. Карина Минасова, какой смысл в умном голосовании? Карина, вы вдруг сейчас решили это выяснять? Умное голосование – голосовать за того, за кого скажет ФБК. То есть они исследовали, кто в разных регионах наиболее нормальный, и предлагают голосовать за этого человека. Ну, результат мы видим. Банда власть не отдает. Ну, теперь немножко такой легкий парад уродов. Вот знаете, какие-то вещи сейчас, раньше оно вызывало какой-то, ну, не то, что не страх, а возмущение, а сейчас просто хочется смеяться. Здесь же Дюжев, я вам еще покажу Дюжева, его высер. Но вот здесь люди вспоминают старое, когда Дюжев стоит на сцене и камлает. Смотрим. Оу. Кто из вас? Извините, а что, он выключился? Да, сейчас, одну секунду. Колоночка. Святая и Божья колоночка. Ну.
Кто из вас воспитан патриотически? Кто из вас любит свою родину до того, что готов поддержать своих соотечественников и единым маршем славить Россию? Слава России! Сидя на своих местах, я боюсь, враг слишком быстро справится с вами. Только стоя, уверенно на двух ногах, с поднятой головой можно славить свою родину. Я не разглядел, ни один из вас не встал. Когда речь идет о родине, когда речь идет о предках, об основании Российской Федерации, когда речь идет о погибших войнах, отдавших свою жизнь в любви к родине и служению. И ныне я благодарю вас за этот жест, за эту мощь. Я кланяюсь вам до пола. И ныне слава России! Теперь я вижу, я благодарю вас за вашу горячую любовь, я благодарю вас за горящие глаза и горящие сердца любви к родине. Для вас я исполню песню «На шаг впереди».
Ну, песню слушать не будем. Вот такое, да, цветочек пишет, мерзость, да, это мерзость, это мерзость. Это мерзость. И никто из вас не встал. Да, да. Свежий Дюжев, давайте так скажем.
Куда не уедем. У нас нет даже никакого желания и мыслей об этом. Осознавая, что этот день для человека может быть последним. Это героизм в степени гениальности. Неповторимо. Это пример всему миру, как нужно, как можно любить свою родину, жить полной душою, полной грудью. И ждать, приближать каждый день победу. Победу, которая будет в радость миллионам огромной территории самой большой страны в мире. Во славу Божию, во славу России. Куда не уедем.
Понимаете, в чем дело? У нас... Тут пишут, он там под кокаином и так далее. Нет, он не под кокаином, он просто. Он просто. Да, он подражает Киве или Кива подражает Дюжу, не знаю. Я в сортах говна не разбираюсь. Идем дальше. Что вы думаете? Ну, знаете, как говорят? Говорят, дебильная реклама. А есть какая-то другая фраза, что эта реклама рассчитана на дебилов, поэтому она такая. Я так понимаю, что это ЛДПР? Ну, посмотрим. Бабакан. Стоп. Меня могут долбануть по авторским правам. Это может быть мелодия, она определится. И у меня будут неприятности. Стоп, 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 стоп. Стоп! Боже мой. 7 секунд только можно. Извините. Вот как тот раз было, когда не было передачи, и пришлось вырезать куски. Так, идем дальше. Значит, эту тетку, ну, короче говоря, она стоит, и ни одна машина не останавливается, и... Наконец, к ней летит майка ЛДПР, она, причем она раздевается почти полностью, не получается, но она надевает майку ЛДПР и тут же идет, тут же. Да, можно звук выключать, но не хочу. Так. Вот женщина. Сейчас. Я взял и выключил звук.
Дорогие мои сограждане, я... Жительница Российской Федерации, города Морозовской, прошу вас, не верьте этим брехням, ненавидите тех, кто, сволочи, прет на нашу Россию. Мы, российские люди, мы должны любить нашу страну, этих пидорасов всех, артистов, всех, на чертовой матери. Этому клоуну не верить, брешут они все, сволочи, они твари. Мы должны быть дружны и любить друг друга, защищать нашу Родину, а всяких нахуй посылать, пидорасов.
Ну вот так. Она права. Пидорасов надо посылать нахуй. Розыгрыши продолжаются. Некий Дима решил позвонить из ФБК. Решил позвонить. Подождите, это... А, в Ютубе. Сейчас. Сейчас. Нет, тут самое важное, это не то. Сейчас, извините. Просто я набрал видео для вас, но не все видео. Российское телевидение. Человек пишет, когда-то в старые времена на российском телевидении можно было послушать умных людей, предупреждающих и предвидящих нынешние события. Да, детки, в те древние времена в России умные люди могли выступать на телевидении.
Запомните слова одного чиновника царской России. Он говорил, мне дела нет до России, у меня есть царь. Вот девиз новой власти. Мне, им дела нет до России, у них есть царь.
Вы ведете себя так. Царь пожизненный, так. А президент избираемый. В 8-м году
мы еще посмотрим, чем кончится его президентство. Мы еще посмотрим. Я считаю, что будет просто тупое оболванивание людей, полная цензура на телевидении и массовые фальсификации выборов. Нам говорят, мало власти. Реформировали Совет Федерации. Да. Мало власти. Реформировали закон о партиях. Мало власти. Сделали 7 округов. Мало власти. В 4 раза увеличили военный бюджет.
А результат?
Никакого. Хуже и хуже.
То есть вас поэтому, я не понимаю реального результата.
Я просто знаю одно, как историк, что в России всегда вертикаль власти, твердая рука, кончалась хаосом, войной и разрухой. Запомните слова одного чиновника царской России.
Да,
он говорил, мне дела нет до России. У меня есть царь.
Он очень умный человек, Рыжков. Сидит в России. И когда-то, видите, там Соловьев стоит. Что-то вот такое. Дмитрий Быков размышляет о Соловьеве.
От этого фрик-шоу Соловьева наблюдается усталость. Я, кстати, могу вот так ванговать, что с Соловьевым произойдет. Поскольку ему надо как-то соскакивать, его ресурс тоже не беспределен. Мне кажется, в ближайшее время он сойдет с ума в прямом эфире. Он просто набросится на кого-то и начнет кусаться. Для него это лучший случай. Это для него единственная надежда закончить жизнь в психушке, а не в Гаагском трибунале. И, в общем, мне кажется, он обдумывает этот вариант соскока, как и мятеж Пригожина был ничем иным, как попыткой соскочить. Он и соскочил, но, правда, совсем. Для начала выпустить политзаключенных! Ну нельзя же, чтобы сидели люди за слово «война», за приписанное распространение фейков. Нельзя, чтобы люди боялись сказать слово. Нельзя, чтобы главным голосом России был осипший, обезумевший голос маньяка Владимира Соловьева. От этого фрик-шоу Соловьева наблюдается усталость. Я, кстати, могу вот так ванговать, что с Соловьевым произойдет, поскольку ему надо...
Это он уже говорил. Сейчас вы увидите, сейчас я проверю, одну секунду.
Славянский цикл, концерн «Гермес», май 1999 года. Промышленное могущество России уже превратило в мусор Америки.
Ну, давайте попробуем. Я вам это покажу. Это реклама 90-х годов. Реклама 90-х годов. Тогда все начиналось. Понимаете?
Славянский цикл, концерн «Гермес». Май 1999 года. Промышленное могущество России уже превратило в мусор американский доллар. На немногих уцелевших в стране валютных биржах беснуются финансисты, пытаясь сбыть доллары, но безуспешно. С 20 мая 1999 года доллар уже не будет стоить больше 13 копеек.
Понавезли в страну дерьма всякого, сердевать некуда.
Так будет. Славянский цикл, концерн «Гермес». Славянский
У меня
цикл,
были
концерна
«Гермес» вот эти вот. Ну, конечно, жулики обманули. Ну да, как бы вот так вот. Это вам для развлечения. Это не политическое. Санкт-Петербург. Написано «Питер. Русского постигла мгновенная карма». Ну, чувак решил пописать в фонтан.
Блять.
Да, это прекрасно, правда? Теперь видео с Латыниной, которая пригласила Подоляка, который говорит про Левиева. Значит, я вам хочу сказать, что я не знаю, про что он говорит, что такое сказал Левиев, но я вам должен показать это видео. Вы знаете, я Левиева не знаю, вы мне написали, кто это такой, чего он делает и так далее. Давайте посмотрим.
А что вы хотите получить вот этим сообщением? Ну, то есть, вы пошли, чтобы что получить? Я имею в виду не вы, а Левиев. Ну, по-хаковской, чтобы что получить? Чтобы сказать, что Россия ведет более-менее адекватные боевые действия? Ну, или убивает 5999 ракет убила, а одна ракета не убила, это непонятно чья ракета. Ну, то есть какая задача? Глобальная задача какая? У нас есть сегодня конкретный факт. Есть война геноцидного типа, развязанная конкретной страной. Есть оборонная война, которую ведет Украина. Максимально стараясь, вот, кстати, то, что касается Украины, мы наносим удары исключительно по военной инфраструктуре, это очевидно. Ну, несомненно, потому что для нас дефицит снаряда важнее там, всяких амбиций и так далее и тому подобное. И я задаю вопрос, так а что вы хотите получить? Вот активно продвигая тему, вы знаете, это сама себя Украина убивает. Это ведь абсолютно коррелирует с тем фейком, глобальным фейком, на котором была построена вся пропагандистская кампания «8 лет вы бомбите Донбасс». Ну, донбасский народ, которого не существует. Вот для меня это загадочно, и мне кажется, что в принципе, знаете, это выглядит, вот, выглядит следующим образом. Давайте безотносительно к Левиеву. Ну как это выглядит? Вот вы нарабатываете какую-то репутацию, вот вы же только что сказали, вы относитесь к нему. Вот смотрите, вы относитесь к нему как к человеку очень объективному. То есть вы нарабатываете какое-то время
это репутацию. Это не значит, что он не может ошибаться в то случае Хохостанис, я смотрю, я считаю, что он ошибается.
Я сейчас не о нас здесь говорю, я говорю, как это выглядит для массового потребителя в современном информационном обществе. Вот смотрите, вы нарабатываете какую-то репутацию, а потом вдруг вы уходите и говорите, смотрите, а вот эта ракета, это украинская, они сами себя пробомбили. И тут начинается дальше дорабатывать.
Он же сам говорит, что ничего не меняет.
Нет, российская пропаганда начинает работать по пророссийской сети в европейских странах. Говорит, смотрите, ну так ведь не все так однозначно. Вот это классический такой, знаете, интересный тезис, да? Не все так однозначно. Мы не понимаем, кто там совершает весь объем военных преступлений. И тогда выходит потом, условно, я понимаю, тут не такая последовательность была, потом выходит, например, некто Мюссе, вы знаете, да, представитель комиссии по расследованию военных преступлений в Украине, комиссии ООНовской, и говорит, вы знаете, а мы не видим геноцида. Вот этот ордер там какой-то выдал МКС, ордер по проявлениям геноцида через киднеппинг детей, мы не видим, мы вообще не видим. Мы ж не в Руанде находимся, правильно? Миллиона убитых по этническому признаку людей нету, но значит геноцида нету. Вот к чему приводят такие неаккуратные, небрежные слова. И у меня вопрос второго плана. А точно нужно вот так себя вести? Ну, во время войны. Или может мы до конца дойдем в войны, а дальше, если человек захочет, он получит доступ к тем или иным файлам, в том числе, ну, после войны имеется в виду, и сможет сверить, насколько он был прав или не прав. Просто, а что вы
вот
хотите получить?
Такая история. Но, понимаете, Подоляк и Подоляк прав, и, ну, Подоляк прав, но он не прав в одном моменте. Он говорит, что не надо это писать, что он хочет получить. Но он, наверное, ничего не хочет получить. Он предположил и написал. Компетентность того, что написал, я не могу определить. Но получается, что он ничего не должен писать. Понимаете? Поэтому я, например, не могу определить правоту Левиева, которого я так и не знаю, и Подоляка. Но точку зрения Подоляка я вам сказал. А вот помните, я вам сейчас показывал второе видео жеманного этого артиста. Это они в оккупированной Донбасской области Сибири. Но где-то по бескрайней заснеженной Сибири мобильный комплекс едет баллистических ракет. Но где-то на просторах Балтийского залива залег атомоход с ракетой «Булава». И это фразы. А вот что на самом деле там происходило? Помните скандал с казахскими этими юмористами? Вот на самом деле послушаем, что там говорилось, пелось. И это уже не то, где Дюжев стоял, помните? Вы не встали. Нет, это было сейчас, типа неделю назад.
За морем, океаном живут американцы. Смотрят сериалы и бургеры едят. И верят в то, что Богом они избранная нация. Хоть внешние американцы напоминают нас. И как один уверенный, все американцы в том, что самый важный для страны их человек, находится в капиталистского холма локации, где занимает в Белом доме главный кабинет.
Но где-то по бескрайней заснеженной Сибири мобильный комплекс едет баллистических ракет. А за баранкой комплекса сидит сержант Василий. Вот Вася для Америки
человек.
А где-то по соседству живут себе германцы. Германцы обожают сосиски и пивас и верят в то, что круче нет американцев. А в остальном германцы напоминают нас. И как один уверенный, все эти германцы, что место, чем их Бундестаг, важнее в мире нет. И хоть их лысый канцлер зацикленный на санкциях, но все равно для немцев он важнейший человек.
Но где-то на просторах Балтийского залива залег на дно атомогон с ракетой булава. Им управляет мечом русских ВМФ Василий. Вот Вася для Германии персона номер один.
Где-то в гарнизонах живут себе Василии, а томоходы водят и комплексы ракет. Ушанки носят с валенками, часто пьют родимую, из за казармы деревянной ходят в туалет. И любят со сметаной борщ поесть Василии, ложкой алюминиевой, столовой на обед. И смотрят, как и все мы, сюжеты новостные, и верят в то, что круче их России в мире нет.
И это рассказали мы вам только про Василия. А есть еще Геннадий, Степан и Анатолий, Иваны, Константины, Иннокентии, Максимы, Сергеи, Афанасии, Кириллы, Саши, Коли, Владимиры, Денисы, Рустамы, Наиды. Да всех не перечислить, ведь кого-то только нет.
Но не хотят они, чтоб были войны и насилие. Поэтому в России так дохрена ракет.
Оказывается, вот почему в России дохрена ракет. Знаете, я вам скажу, что для меня то, что я сейчас показал, очень странно. Они не казахские, они астраханские. Денис, послушай, да мне пофиг, какие они. Жизнь их закончилась. Понимаете? Да, абсолютно прав Буланкин. Почему-то вспомнилось, хоронили тещу, два баяна порвали. Тут кто-то написал, что они из-за денег. Нет. В России можно зарабатывать на вот этих вот концертах стендап-комиков. Если они талантливые, то они могли спокойно зарабатывать. Игорь Бегнерт пишет, они теперь не выездные. Вы понимаете, в чем дело? Они не просто не выездные. Вот это называется бизнес на крови. То, что вы видели. Да, но он из Зе пишет, они из страха. Да, трусы. Обосрали. Хорошая песня, хорошо придумана, хороший текст и так далее, да? Только не туда. Ну, вы знаете, что очень сложная обстановка сейчас между Арменией и Азербайджаном. И вот отрабатывается программа на, по-моему, Соловьевской программе или где, не знаю, где... Два этнических армянина, которые вы сейчас узнаете, объясняют телезрителям, почему надо помогать не Армении, а Азербайджану.
Я вообще не представляю себе, как хоть два армянина в мире могут поддерживать Пашиняна, как его может поддерживать собственная мать, я не могу себе представить, будучи армянкой. Потому что, ну, это просто губитель армянского народа и армянских интересов, это совершенно очевидно. Власти армянские плюют на интересы армянского народа и плюют... Ну, просто плюют в Россию. Понимаешь?
Что?
Конечно, никакой Крым они не признали. Конечно, это такая... Это тихо сидящая пока еще будущая Украина. В худшем смысле этого слова. Понимаешь? Риторика и в высших эшелонах власти, и в медийке абсолютно антироссийского. Арест корреспондента государственного российского агентства по подложным совершенно обвинениям, коллега наш с вами, с Владимиром, это как? Это плевок? Это пощечина? Это как? И как мы должны на это отвечать? Мы не можем, я считаю, иметь ничего общего с Пашиняном вообще, как страна. И мы должны сделать все, чтобы к власти в Армении пришли нормальные люди, которые заслуживают, во-первых, того, чтобы их называли армянином, во-вторых, история это все-таки очень древнего народа, к которому мы с тобой вообще-то принадлежим. Я вообще не представляю себе, как хоть два...
Вот в том, что она сказала, важно... Вот понимаете, они все время на этом палятся. И мы должны сделать все для того, чтобы там, в Армении, пришли нормальные люди. Теперь Соловьев.
Микрон, Макрон, наследник Питена, Путана, заявляет на полном серьезе, что очень трудно отличить хороших от плохих русских. Я вам всю цитату прочитаю, это серьезно. На Олимпийских играх в Париже не может быть российского флага. Я думаю, существует консенсус, потому что России не место в качестве страны. В то время, когда она совершает военные преступления и депортирует детей, я бы хотел, чтобы это было осознанное решение Олимпийского мира, и не страна-хозяйка должна решать, что должен делать МОК. Я полностью доверяю Томасу Баху. Настоящий вопрос, который предстоит решить Олимпийскому миру, какое место отвести российским спортсменам, которые готовят порой всю жизнь, и которые, возможно, также являются жертвами этого режима. Но как отличить российских спортсменов, которые являются пособниками от жертв режима? Это реальный вопрос. И здесь Олимпийский мир должен по совести высказать свое мнение и указать критерии. Это должны понять украинцы. Это говоришь ты, ничтожная мелкая мразь, которую обвинила твоя итальянская подельница в эксплуатации труда детей в Нигерии. Это говоришь ты, рассуждающий о русском флаге в Париже? Ты увидишь русский флаг в Париже, ты получишь это удовольствие, и снова тебе придется выяснять истинный смысл термина «бистро». «Быстро, твою мать!» скажут тебе. И ты побежишь мелким бесом Юля за багетом для русского казака. Ты историю Франции забыл, ничтожество. Ты еще будешь рассуждать о русском флаге в Париже? Я уже не говорю, что ничего не знаешь об олимпийском движении. Я ту идею, которая была заложена великим Кобертеном, наследие которого вы предали и растоптали.
А здесь знаете, Микрон. Что замечательно, здесь написал, как его корежит, потеряв 4 объекта недвижимости, на кома навсегда, Вит Моро написал. Да, ну да, хотя знаете, вот я думал, что это вот этот озаренок делает такое, но оказалось, что не озаренок. А вот еще, значит, вот тут вот, по-моему, есть... Сейчас, а где же это видео? Нет, не вижу, хотя тут, да, хотел вам показать. Ну и напоследок, так я вам все показал, напоследок я хочу вам показать, это довольно старая история, которую сделал «Квартет И». Сделали мастерски. Жаль, что на этом, ну, так сказать, «Квартет И» перестал делать подобное.
Друзья, можете меня поздравить, я на днях вступил в «Единую Россию».
А там пирожки такие хорошие.
Какие пирожки? А зачем? Здесь... Вот все есть.
Здесь нет. А там с морковью, с грибами.
Что-то я, кажется, сигареты в машине что-то достал.
Так я тебе дам, у меня есть.
Я твои не курю. Где ключи, пойдем.
Пойду тоже. Куда-нибудь принесу чего-нибудь. А то тут этого нет.
замужем. Ну, вступил, ну, бывает.
Что значит бывает? Это осознанное решение.
Молодец.
Ты что? Ты дурак, что ли? Ты вообще ничего не понимаешь? Там сейчас все, там сейчас, значит, Машков, Бондарчук, Безруков. Это единственный шанс на что-нибудь повлиять.
Здорово. Сейчас пойдешь, как повлияешь, сразу все изменится.
Понятно. Завидуешь, да?
Я?
Конечно, кто еще? Тебя же никто не позвал.
Так, знаешь что? Иди влияй.
Друзья?
Ну вот, такое из прошлого. Все, идем на новости. Олеся Золотова. Матвей Юрьевич, перестаньте пытать Соловьевыми и Симонянами. Не перестану, потому что я маньяк. Специально для вас. Я вам сейчас покажу рекламу. Посмотрите, это постер на фильм. Видите, гардемарины, мир. Видите, будут новые гардемарины. Видите, там они уже постаревшие, но, ну да, вот как-то так. Теперь я вам поясню, о чем идет разговор. Это замечательно. Пишет Андрей Мальгин. Новости российского кино. Режиссер Светлана Дружинина. Продолжение гардемаринов. Значит, ну... Хорошо, продолжение «Гардемаринов» – это хороший был фильм. Теперь надо вам прочитать, собственно, о чем идет разговор. Сюжет. Крым, 1787 год. Несмотря на манифест российской императрицы Екатерины и Кючук Кайнарджийский мирный договор, который навсегда соединили Крым с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот сакральный союз. В подковерной борьбе использованы все приемы, от бесстыдных сплетен, темных слухов и лживых статей в газетах до грязных манипуляций с незаконно рожденным сыном государыни, посланным в Европу на обучение Алексеем Бобринским, страстным и буяном. Этой слабостью легко воспользовались международные интриганы. Разрубить узел заговора Екатерина поручает верным друзьям, гардемаринам. Вместе с отцами в бой идут и их повзрослевшие дети Шурка и Александра. Ну, значит, тут что надо сказать? Я же очень хорошо знаком с режиссером этого фильма. Вы помните, я вам показывал, она такая, ну, в общем. Печальная новость. Вы знаете, что очень большие проблемы были у Саломе Зурабишвили, которая категорически не согласна с тем, что делает правительство Грузии. И вы знаете, что ей запретили выезд, а она все-таки, как президент, поехала в Европу и встречалась. И вот новость. Документы по импичменту президента Грузии Саломе Зурабишвили передали в Конституционный суд. Заключение будет готово в течение месяца, сообщил глава правящей грузинской мечты Иракли Кобахидзе. Да. Это главно. Это классно. Это классно. Вот честно я вам скажу, не ожидал. Они идут на все. Я не ожидал такого. Честно говорю. Посмотрите на эту семью. Папа, мама и, я так понимаю, две доченьки. Старая фотография. Семейство Валстен из Финляндии в 1932 году, поддавшись советской пропаганде, нелегально перешли границу СССР. После 3 месяцев тюрьмы их направили на работу в Свирьстрой. В 1938-м супругам арестовали и, обвинив в шпионаже, расстреляли, а детей отправили в детприемник НКВД. Почему я вам это читаю? У Российской Федерации страшный кровавый след. Кровь, 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 кровь. И нужно уйти от этого. Не просто объявить «мы сожалеем». Если Единая Россия объявит, что она сожалеет, ровно ничего не изменится. Понимаете? Должна быть демократия в стране. То есть, чтобы вот этого ужаса не допустить, который был в 1937-1938 годах. И этот Сталин еще сдох, потому что он делал дело врачей, если бы он не сдох, еще врачей бы там поперерезали. Но ничего не происходит. Извиняется Единая Россия, ее бессменный лидер, я имею в виду государство, Владимир Путин. Вот интересно. Я не думаю, что это будет. Они сдохнут раньше. В России готовы принять обратно не всех уехавших из страны. После начала полномасштабной войны против Украины, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на родине, заявил он. Песков выразил уверенность, что живущие за границей россияне рано или поздно начнут возвращаться назад. Это будет происходить по мере того, как наш растущий рынок, дальше вот эти вот слова, растущий рынок будет становиться все привлекательней. Бля, я же не читал это. Боже, что говорит он? Это будет происходить по мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали. За что мне это? За что мне это? Что за рецепт, я говорю? Нет, рецепт позже. Губерман. Россия непостижима для ума, как логика бессмысленна для боли. В какой другой истории тюрьма настолько пропитала климат воли? Замечательно. Ну, как все он пишет. Обессмертил себя чувак. Президент Бразилии отозвал свое заявление о том, что Путина не арестуют в случае визита в страну. Лула да Силва заявил в понедельник, что не знает, задержит ли Путина бразильское правосудие. Президент Бразилии отметил, что это решает судебная власть, а не правительство. Накануне Лула да Силва заявил, что Путину не угрожает арест в Бразилии в случае приезда. И он сказал, что гарантируем, гарантируем. А Бразилия подписала римский статут, который обязывает страны-участницы выполнять решение международного суда. Исправился мальчик. Хорошо. Мой любимый Медведев стал писать большие тексты. 11.09. Вы не забыли, что сегодня за день? Несколько слов про 11.09. Вроде это Медведев, не я. Вроде бы все привыкли к хамству и отвратительной самовлюбленности западных стран, и особенно США. Просто вспомните бабку Мадлен Олбрайт, если нам придется применить силу, так это потому, что мы Америка, мы ответственная нация, мы стоим высоко, мы смотрим в будущее. Конец цитаты. Но все равно иногда ловишь себя на мысли, ну как же так? Смотрите, люди добрые, ведь они не на другой планете живут, охренели что ли совсем? Неправомерные санкции против России, дружественных нам стран, без проблем, не надо никаких оправданий. При этом не трогайте западные активы в ваших отсталых экономиках. Бля, он совсем. Запад может поставлять любое оружие нашим врагам. Нашим друзьям это запрещают, всячески пугая их расправой. Воровать граждан разных стран по всему миру для предания суду в своем хваленом Пиндостане. Вполне законно. Американцев же тронуть ни-ни. А теперь внимание. Главное. Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11.09.2001 года, но с атомной или биологической составляющей. Или того почище, сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение. И тогда все, хана, останется только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero, в лучшем случае. А в худшем венки просто опустят на воду. Старая вонючая сука. Дмитрий Анатольевич Медведев. No one is there. Матвей Юрьевич, прокомментируйте установку нового памятника Дзержинскому в Москве. Реплика того самого, который был на Лубянке. Послушайте, я бы на это не обращал внимания. Каждый дрочит, как он хочет. Ну, поставили они памятник. Кто такой Дзержинский, всем понятно. Ну, что, мы будем обращать на это внимание? Поставили. Один раз уже все эти памятники лежали в сортире, так и этот будет лежать в сортире. Конечно, Путин открыл эти клоаки. Они теперь, но давайте отдадим должное. Несмотря на все разговоры и призывы, памятник Дзержинскому на Лубянке не восстановлен. Понимаете? Юлия Латынина приводит. Вы знаете, что звонят, когда берут в плен российского солдата, украинцы, они дают ему возможность позвонить и так далее. Разговор российского пленного с женой. Дурак, зачем позвонил? Мне бы деньги заплатили, как за смерть. Новые герои России, убитые на Украине и похороненные на аллее героев в Нижнекамске с почестями. Бережных А. Лидер киллеров. 10 убийств, 25 лет тюрьмы. Максименко С. Рэкетир. 25 лет тюрьмы, отсидел 9. Куск И, глава ОПГ, 23 года тюрьмы, отсидел 10. Хорошие герои, россияне. С почестями. Вот Пономарев. Им я закончу именно новости. Пишет. 80% москвичей проголосовали дистанционно. Из 43% официальной явки, то есть не проголосовали. Это означает, что реальная явка не достигла 10% и была в районе 5%. Первый раз стратегия бойкота дала реальный результат. Запомним этот день и передадим привет умеренным оппозиционерам, еще не понявшим, в каком мире они живут. Ну, это я уже сказал в начале. И сейчас мы увидим, что на самом деле происходит, как они будут отбиваться, как они будут вот это вот все говорить. Это просто хорошо. А теперь такая разная информация перед стихом. Ставьте лайки. Я лайков не вижу. Ну, сколько поставить? Интересная история, чтобы вы знали. 30% новых клиентов младше 40 лет, сказал руководитель Феррари, директор. Ну, честно говоря, я ничего в этом такого не вижу, потому что именно молодые хотят, вот, так сказать, да? Ну, 1800 лайков, они даже до 2 не добьют, да? Забил я на это дело. Интересная новость. В человеческом мозгу есть особый участок – веретенообразная извилина, задача которой – распознавать лица. Он не относится к зрительной коре и работает напрямую, поэтому мы способны мгновенно узнавать знакомых даже в густой толпе. Не знал. Мы с вами мучаемся минус час, плюс час. Тоже этого не знал. Более чем другие страны в мире. Франция имеет 12 отдельных временных зон. Я бы шизанулся. Я не понимаю. «25 килограмм говядины высшего сорта, 70 килограмм полужирной свинины, 2 килограмма соли, 200 грамм сахара, 50 грамм аскорбиновой кислоты, 3 литра молока, 2 килограмма яиц, 30 грамм кардамона. По ГОСТу 23670-79 из этого получалось 100 килограмм докторской колбасы». Теперь вы знаете ее состав. Это смешно. А вот вы знаете слово «бикини». А откуда оно, слово-то «бикини»? Я вам расскажу. Я тоже этого не знал. Я вам читаю то, что я не знаю. Дизайнер Луи Реар назвал купальник, состоящий из 2 частей, «бикини». В честь атолла Бикини в Тихом океане, на котором в 50-х годах проходили ядерные испытания. Я не знаю, почему он так сделал, но вот вы знаете. В честь атолла в Тихом океане. Я вам часто читаю Бориса Рыжего. Гениальный был поэт, ушел из жизни, покончил жизнь самоубийством. Ну, так воспринимать жизнь – это очень тяжело. Понимаете, они же... У них есть какая-то дополнительная извилина, и они иначе воспринимают жизнь. Благодарю за все, за тишину, за свет звезды, что спорит с темнотою. Благодарю за сына, за жену, за музыку блатную за стеною. Зато благодарю, что скверный гость, я все-таки довольно сносно встречен. И для плаща в прихожей вбили гвоздь, и целый мир взвалили мне на плечи. Благодарю за детские стихи, не за внимание вовсе, за терпение, за осень, за ненастье, за грехи, за неземное это сожаление, за Бога и за ангелов Его, за то, что сердце верит, разум знает. Благодарю за то, что ничего подобного на свете не бывает. За все, за то, что не могу, чужое горе помня, жить красиво. Я перед жизнью в тягостном долгу, и только смерть щедла, щедра и молчалива. За все, за мутную зарю, за хлеб, за соль, тепло родного крова, за то, что я вас всех благодарю, за то, что вы не слышите ни слова. Ну, в 96-м году он это написал. Ну, понимаете, это такие, такое... Noise One Z пишет: «Это мироощущение убило его, великий маргинал». Вот эта вот замечательная фраза, надо будет запомнить. Нет, Сергей Ковальчук, понимаете, они не ранимые люди. Просто, ну вот как в фильме, который я вам рекомендую, «Хороший доктор», вот этот главный герой. Там в одной из серий, в пятом сезоне, там сделали в больнице переустройство, и он заходит в туалет, и вот он мыло другое, и он не может. Вместо бумажных полотенец сделали какие-то другие, он не может. А потом он подходит к сушилке электрической, и она начинает реветь, и он чуть не теряет сознание. Понимаете, они просто по-другому устроены. Они по-другому устроены, эти люди, вообще по-другому. Художники по-другому устроены. Ну как можно так видеть? Эйнштейн был по-другому устроен. Мы должны с вами понимать свое место. Вот я могу вести эфиры. Кто-то может делать стулья, кто-то... Понимаете? Не надо никому завидовать. Это как жанры. Мой жанр – вести эфир. Я не могу завидовать Илону Маску. Потому что, я вам уже говорил, это современный Леонардо да Винчи. Ну, у него мозг так устроен, понимаете? Ну у меня он не так устроен, ну, я не могу. Ну, как это можно? Одно делать, другое делать, потом корабли запускать, потом SpaceX. Вот, ну, как это? И вот это вот... Алена Смыкова, если вам не нравится то, что я делаю, то уходите отсюда. О, на философию потягло. Потягло, потягло. А вас куда потягло? Вот это смирение, вот когда мы смотрим всякие вот эти вот фильмы китайские, где учитель, вот это вот все, это же правда. А мы... Нет, это не мое. И Я признаю величие других. Спасибо вам большое, спасибо за лайки, не знаю, сколько там их, по-моему, до 2000 довели, и слава богу, спасибо. 4000 там было 500, уже побежали, ну, это вполне естественно, как от Путина побегут, когда он схлопнется, и все побегут от него. Значит, пожалуйста, сделайте репост, расскажите о моем эфире, внизу ссылки, станьте моими в Патреоне патронами. Для меня это очень важно. Очень-очень важно. Или пару чашек кофе закиньте мне. Спасибо вам большое. Я вас благодарю. Все прекрасно. Решил Аршавский мне сделать комплимент. Спасибо, Матвей Юрьевич. Илону до вас далеко, как до Марса. Нет. Это мне до него далеко, как и всем нам. Это штучные люди. Как был штучный создатель айфона, как был штучный человек, который придумал интернет, он еще жив, слава богу. Как был штучен автор Microsoft, Windows. Мы должны быть с вами счастливы, что они наши современники. И что мы, виртуально выражаясь, можем их потрогать. Спасибо вам большое. До завтра.